Наркокартели как угроза безопасности США и новые задачи перед новым руководством НАТО. Таковы темы нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Мексиканские наркокартели превращаются в одну из главных угроз безопасности Соединенных Штатов. Они распространяют свои операции на территорию США и начинают доминировать в среде организованных преступных групп. Рассказывает Алан Давыдов.
На слушаниях в Сенатском подкомитете по преступности и обороту наркотиков генеральный прокурор Аризоны Терри Годдард заявил, что его штат служит главным перевалочным узлом для наркооборота и контрабанды людьми из Мексики. Назвав мексиканские наркокартели основной криминальной угрозой 21 века, Годдард упрекнул Вашингтон в отсутствии связанной стратегии борьбы с этой угрозой и призвал к более оживленному обмену разведданными и лучшей координации действий. Почему деятельность мексиканских наркокартелей внезапно стала восприниматься в качестве прямой и серьезной угрозы США? Вот что говорит Рэй Уолсер, аналитик Вашингтонского фонда наследия. Мексиканские наркокартели служат перевалочной базой для почти 90% кокаина, поступающего в США. Поставляемые ими наркотики распространяются как минимум в 230 городах США. Национальное бюро США по борьбе с наркотиками заявило, что наибольшая угроза с точки зрения организованной преступности – это не мафии и не уличные банды, а мексиканские наркокартели. Нас также волнует насилие в районе американо-мексиканской границы. В результате нарковойн в Мексике, в США мы все больше сталкиваемся с такими явлениями, как запугивание и похищение людей. Еще один аспект угрозы – это создание климата нестабильности, страха и незащищенности по ту сторону южной границы США. Доверие к мексиканскому правительству падает, создается ощущение, что оно начинает терять контроль над рядом регионов своей страны. Вы считаете правомерными требования американских законодателей к администрации активнее реагировать на ситуацию в Мексике? Одна из проблем в том, что трудно полагаться на имеющуюся статистику. Утверждается, например, что с начала года нарковойны в Мексике унесли жизни тысячи человек. Мы видим, что мексиканское правительство действует, подключило к борьбе с картелями армию, но пока трудно оценить эффективность этих мер. Соединенные Штаты уже предоставляют в мексиканской стороне самолеты и вертолеты для поиска наркотиков, компьютеры, средства связи, обучают ее персонал по борьбе с наркотиками. Но сегодня американские законодатели ставят вопрос о необходимости создать заслон на пути переправляемых из США в Мексику тысячи единиц огнестрельного оружия, миллиардов долларов наличными и ингредиентов для изготовления наркотиков. Судя по всему, Вашингтон на пороге выработки новой соответствующей стратегии. Как она будет выглядеть, нам еще предстоит увидеть. Министр юстиции США Эрик Холдер в среду заявил, что в начале апреля посетит Мексику, чтобы обсудить с ее руководством план совместных действий по укреплению трансграничной безопасности на фоне беспрецедентного насилия, развязанного мексиканскими наркокартелями.
Рассказывал Алан Давыдов. В Вашингтоне названо имя кандидата на должность командующего войсками НАТО. Им стал адмирал Джеймс Ставридис. В случае его утверждения на этот пост Конгрессом, новому командующему придется решать новые задачи, рассказывает Хиан Рунов.
По словам американского эксперта Найла Гарденера из Вашингтонского фонда наследия, задача главнокомандующего – определять количество войск, необходимое для эффективной обороны, поддерживать на должном уровне боеготовность войск НАТО и, в случае военного конфликта, принимать соответствующие меры, согласованные со странами-членами НАТО. О сегодняшних задачах, стоящих перед Североатлантическим Союзом, Найл Гарденер сказал. Две главные проблемы стоят перед НАТО сегодня. Это положение в Афганистане и дальнейшее расширение НАТО, которому противится Россия. Эти два вопроса вызывают наибольшие разногласия внутри самой организации. Президент Обама на апрельском саммите, посвященном 60-летию Североатлантического Союза, попытается в первую очередь убедить союзников по НАТО направить дополнительные боевые части в Афганистан для поддержания борьбы, которую ведут американцы против Талибана. Я сомневаюсь, что президенту удастся выполнить задачу целиком, поскольку Франция и Германия не намерены посылать новые тысячи своих солдат для участия в войне. Думаю, мы станем свидетелями значительных разногласий из-за Афганистана между Соединенными Штатами и Англией с одной стороны и большинством стран Западной Европы с другой. Американский политолог ожидает, что не менее глубокие разногласия вновь возникнут между странами Западной Европы и странами Центральной и Восточной Европы по вопросу принятия Украины и Грузии. Париж и Берлин против дальнейшего расширения НАТО на восток, тогда как новые члены НАТО настаивают на укреплении оборонного щита на пути возможной российской агрессии. Они намного больше обеспокоены угрозой со стороны России, ее курса на модернизацию армии и прежде всего стратегических ядерных сил, якобы в ответ ответ на опасность, исходящую со стороны НАТО. Франция и Германия настаивают на более мягком курсе в отношении России. Эта проблема может стать испытанием для единства членов Североатлантического Союза. Скорее всего, мы увидим углубление раскола на саммите, посвященном 60-летию НАТО. Кандидат на пост главнокомандующего войсками НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис любит повторять, что вопрос не в том, сильная власть или слабая, а в том, умная ли она. Жизнь, говорит он, это реостат, а не рычаг «включи-выключи».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эти дни одна за другой в России открываются выставки, посвященные 200-летию со дня рождения Николая Гоголя. Московский музей Пушкина подготовил новую экспозицию под названием «Гоголевский бульвар. Художественный мир писателя в документальных памятниках 19-20 веков». На выставке побывала Лиля Пальвелева.
Выставка большая, подробная, с уникальным подбором материала. Ее организовали сам Пушкинский музей и Российский государственный архив литературы и искусства, сокращенно РГАЛИ, при участии еще доброго десятка хранилищ, библиотек, музеев, театров, архивов. Над чего выставку назвали «Гоголевский бульвар». Вот разъяснение директора РГАЛИ Татьяны Горяевой.
Это наша концепция, и вся выставка фундирована нашими архивными документами из той коллекции, которая хранится в нашем архиве, начиная с 59 года. Она пополнялась потом. А главное, что коллекция, которая существует в нашем архиве, позволяет из самых разных фондов, из коллекций тематических, предметных, извлекать по разным темам, по разным персоналиям богатейший материал. Это вот документы периода жизни и творчества Гоголя. Это период, связанный с празднованием столетия, и вся эта вот уже детективная история с перезахоронением Гоголя и так называемые культурологами Гоголиана. То есть то значение Гоголя, которое он оказал уже на всю культуру второй половины XIX и XX века.
Правильно ли я поняла, что таким образом выстраивается своеобразный метафорический гоголевский бульвар?
Да, тут есть и метафора, конечно, ну и топография, безусловно, потому что Гоголь зримо писал, что он невероятно любит Москву. Несмотря на то, что мы знаем, что он метался и любил также и свою Малороссию, и Санкт-Петербург, конечно, и 12 лет все-таки из своей достаточно короткой жизни он прожил за пределами России. Это Баден-Баден, это Париж, это, конечно, любимый им Рим, это паломничество в Иерусалим. И он передвигался с огромной быстротой, даже живя в Санкт-Петербурге, приезжая туда на какой-то достаточно короткий срок, он постоянно менял квартиры. И вот Гоголевский бульвар – это так любимое его место, неподалеку совсем Никитский бульвар, где он ушел из жизни на квартире в усадьбе Александра Петровича Толстого.
Какой самый неожиданный документ вы предоставили?
Неожиданным оказался документ, который буквально за 4 дня до открытия мы получили из Киева. Это свидетельство о рождении Николая Васильевича Гоголя. Но вот они нам прислали из Национальной библиотеки имени Вернадского свидетельство, в котором сказано, что Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта 1810 года. Это либо ошибка, либо надо специалистам уже комментировать. Может быть, какие-то обстоятельства, связанные с его гимназическим образованием в Нежинской гимназии.
Говорит Татьяна Горяева. А мы напомним, официальной датой рождения писателя считается 1 апреля или 20 марта по старому стилю 1809 года. Если же поверить свидетельству о рождении, 200-летие следовало бы отмечать только в будущем году. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Что требуют и за что борются экологи с северо-запада? Эту тему обсуждают главный редактор интернет-издания «Антиатом.ру» Владимир Сливяк и представитель общественной организации «Экоперестройка» Рашид Алимов. Проведет программу Виктор Резунков. Это одна из главных тем и нашей программы. Сегодня мы спрашиваем, на каких условиях вы согласились бы на ввоз иностранных ядерных отходов на территорию России. Звоните и присылайте нам сообщения. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки мы начинаем принимать приблизительно через 5 минут. Сейчас в Москве 7:30. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-востоке Москвы произошел пожар в комплексе деревянных зданий «Банная усадьба». Пострадавших нет. Правительство России приняло за основу программу антикризисных мер на 2009 год объемом около 1,5 триллиона рублей. Одобрены также изменения в бюджет России на 2009 год. Его дефицит составит 3 триллиона рублей. В Москву доставлены тела 9 россиян, погибших в автокатастрофе во Вьетнаме. За 2 дня до этого на родину перевезли 15 туристов, получивших в катастрофе ранения. В Грозном в ходе операции по задержанию предполагаемого боевика ранения получили 3 военнослужащих внутренних войск. Боевик скрылся. Президент США Барак Обама приветствовал решение Палаты представителей Конгресса утвердить закон о 90% налоге на премиальные выплаты сотрудникам компаний, получившим помощь от государства. Как заявил Обама, голосование продемонстрировало недовольство многих людей, вызванное известием о том, что испытывающая огромные трудности страховая компания AIG выплатила некоторым своим руководителям премии на сумму 165 миллионов долларов. Лидеры стран Европейского Союза отвергли призывы США увеличить государственные расходы на борьбу с кризисом и стимулирование экономики. Участники саммита ЕС в Брюсселе заявили, что они хотят сначала увидеть результаты прежнего стимуляционного плана стоимостью 400 миллиардов евро. Сомалийские пираты захватили в Аденском заливе греческое судно, на борту которого находится 24 человека. По сообщению греческих властей, сейчас судно, которое шло с грузом железа из Черного моря в Корею, направляется к побережью Сомали. По меньшей мере 3 человека погибли в катастрофе военного самолета в Эквадоре.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Российские экологи сегодня проведут информационный пикет для жителей района Автово в Санкт-Петербурге. Через этот район пройдет железнодорожный состав с партией объединенного гексафторида урана, крупнейшей за последние несколько лет партии отходов с Европейского уранового завода. Судно с грузом прибыло в порт Петербурга накануне. На Всероссийском экологическом форуме в эти выходные в связи с прибытием этого груза Greenpeace и движение «Экозащита» инициируют обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Мой собеседник, известный российский эколог, лидер фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков. Насколько, на ваш взгляд, хорошо жители России информированы об опасности и вообще о перспективах вот в связи с ввозом этих отходов?
Вопрос очень хороший, потому что насколько хорошо информированы жители России по поводу радиоактивных отходов и конкретно гексафторида? Ответ двоякий. По поводу гексафторида и вот всяких деталей информированы очень плохо. И это связано с тем, что нам атомная индустрия очень неохотно дает реальные данные и все такое прочее. А вот в принципе по ввозу радиоактивных отходов из других стран информированы очень хорошо и давно. Когда атомная индустрия настаивала и изменила в результате, в конце концов, в 2000 году закон, по которому стало разрешено ввозить радиоактивные не отходы, а вот, ну, вроде бы для переработки там что-то и так далее. Тогда мы попытались провести референдум, не удалось, потому что нам не дали, мы собрали 2 миллиона подписей. Так вот, собирая эти подписи, и потом несколько раз были общественные всякие опросы, более 90% россиян однозначно против ввоза радиоактивных отходов, материалов, как угодно, там атомщики не называют, в Россию. Вот в этом отношении россияне очень хорошо информированы, и очень четкая позиция, которая на протяжении 10 лет не меняется.
Целую серию акций экологи намерены провести. В частности, это будет разъяснительная работа с жителями одного из районов Петербурга, где пройдет груз. И путь этого состава с отходами из Санкт-Петербурга в Сибирь будет отслеживаться, и по ходу состава будет замеряться радиационный фон. Наверное, это не в первый раз делается.
Результаты измерения известны. Значит, если вы находитесь вблизи от этого состава, то это опасно. Если вы находитесь там, я не знаю, на платформе железнодорожной, которой проходит поезд, это не опасно. Конечно, вот это измерение фона и все остальное прочее, это мои коллеги привлекают внимание просто к этому моменту. Слава богу, не было никаких аварий, разгерметизации этих контейнеров. Дальше, в результате этой переработки, мы же видим весь процесс. Мы против этого процесса. Потому что она дает нам, вот, ну, говорят, но материал для переработки. Вроде бы, так сказать, хорошо, люди зарабатывают деньги там на Свердловской области или в Ангарске там. Но на самом-то деле у нас остаются радиоактивные отходы после этой переработки. И Россия становится все более и более насыщенной радиоактивными отходами. И это нам не нравится, это неприемлемо. Это политически неприемлемо, если уж на то пошло. Не только экологически, но и политически. Мы не хотим, чтобы Россия превращалась в отхожее место для других стран, для отходов других стран.
Глава Росатома заявил, что в 2009 году, в этом году истекают сроки контрактов с западноевропейскими компаниями, которые вот эти грузы в Россию поставляют, ага. И продлеваться они не будут. Таким образом, вот эта тема, она исчерпана?
Нет, к сожалению, не исчерпана. К сожалению, тема не исчерпана, потому что, ну, во-первых, атомщикам верить на слово, ну, абсолютно нельзя, понимаете? Они говорят одно, делают другое. Кириенко то же самое, а перед ним и другие там руководители отрасли говорили, ну что вы, мы никогда не в жизни не будем строить атомные станции, если народ этого не хочет. Но тут же сами же препятствуют проведению объективного опроса общественного мнения. Сколько они нам говорили, что у них вот-вот на подходе безопасный атомный реактор с внутренней безопасностью. Где он, этот атомный реактор? Какие они собираются строить атомные станции? Они нам говорили, у них вот разработаны методы обращения с радиоактивными отходами. Не бойтесь, да, долгоживущие, мы там переведем их. Где эти методы? Нету. 30 лет они нас обманывают. Так что, ну, очень хорошо, если на самом деле больше этих самых контрактов с западными странами не будет.
Ваша позиция? В Россию ни на каких условиях нельзя вводить ядерные отходы?
Ни в Россию, ни в Швейцарию, ни во Францию, ни в Германию, никуда, ни в какую страну нельзя ввозить радиоактивные отходы. Это общий принцип, общий экологический принцип. Отходы должны перерабатываться там, где они образуются. Тогда промышленность или тот, кто образует эти отходы, будет нести за них ответственность. Вся эта эпопея с этими радиоактивными отходами и захоронением началась с того, когда Франция сказала Швейцарии, а ну-ка возьмите свои эти высокоактивные отходы, которые были на переработке во Франции. Это был 93-94 год. И Швейцария стала панически искать место, куда бы можно отправить свои 300 тонн высокоактивных отходов. Вот с этого и начались все эти самые изменения законодательства российского и так далее, и так далее. Другое дело, совершенно прилично ведет себя Финляндия, которая сказала, мы свои радиоактивные никуда везти не будем. Мы ответственны за них. И хоть мы можем их везти в Россию, потому что Советский Союз строил атомные станции, и по международным правилам можно везти там отработавшее топливо в страну происхождения. Они сказали, не повезем, потому что мы чувствуем моральную ответственность.
На мои вопросы отвечал лидер «Зеленой России» Алексей Яблоков. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть первый дозвонившийся на линии прямого эфира Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы ответите на наш вопрос? Вы на каких условиях согласились бы на ввоз иностранных ядерных отходов на территорию России?
Я ни на каких бы условиях не согласился на ввоз радиоактивных отходов в Россию. Потому что из России нельзя делать, как говорится, радиоактивную свалку этих отходов. У нас и так за городами столько городских свалок, где пластиковые пакеты, где надо сжигать мусор, он тоже в атмосферу пойдет. И вот мне такое предложение еще есть. Вот эти чиновники, которые своей росписью ставят добро на ввоз этих вот ядерных радиоактивных отходов, вот у них есть коттеджи, у них есть виллы, дачные участки. Вот они там, пусть их и складируют. И почему у народа не спросят на референдуме, действительно? Россияне, они как, они согласны, чтобы это происходило? Ведь не только сейчас это опасно, но и для будущего поколения. Если мы, как вот наш президент Путин выступал в свое время, и как Медведев говорит, что мы должны быть ответственны за будущие поколения. Вот. Они, значит, должны как-то согласовать свои действия и выполнять их. Вот. Так что я абсолютно ни на каких условиях. И мне кажется, здравый человек любой со мной согласится.
Вот. Спасибо, Сергей. Это был Сергей из Армавира. Еще один звонок примем. Николай из Брянска. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро. Собственно говоря, проблема ядерных отходов возникла, если мне не изменяет память, еще в так называемое перестроечное время. Тогдашнее горбачевское руководство, значит, заключало подобное соглашение и Советский тогда еще Союз, последовали первые, так сказать, порции этой всей этой пакости. Конечно, ленинградцы молодцы, что они протестуют против этого. протестовать надо. Я ни при каких условиях не согласен на загрязнение, захламление, тем более захламление радиоактивное нашей России. Спасибо.
Это был Николай из Брянска, а сейчас в прямом эфире Александр из Петербурга. Александр, доброе утро.
Доброе утро. Ну, мои условия очень простые. Это каждому россиянину двухкомнатную квартиру до 2015 года. Ежемесячные выплаты компенсации за моральный вред – это не менее 1000 евро каждому. Ну и нам неплохо, чтобы европейцы отремонтировали все дороги и проложили новые.
А где квартиры, Александр? На территории России?
Конечно.
Кто должен покупать их?
Не покупать и строить, и, возможно, и за рубежом то же самое, открыта возможность для них. И тогда я закопаю эти отходы так, что никакой радиации не будет. Спасибо.
Ну что ж, вот Александр из Петербурга, в принципе, согласен на ввоз иностранных ядерных отходов на территорию России за некоторые материальные блага. Ну и есть несколько сообщений, которые приходят нам на пейджер, который вы присылаете на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве, номер которого 660-10-55, абонент «Радио Свобода». И мы также принимаем ваши сообщения по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Наши слушатели Майоровы пишут: только на условиях точечного захоронения, например, на территории Кремля, Рублевки. А если серьезно, неужели у нас нет другой возможности сделать бюджет профицитным? Кстати, задаются вопросом, Майоровы не предлагали захоронение ядерных отходов Угачевицу, может, он согласится? Еще одно сообщение от Андрея из Одинцова. Я против того, чтобы Россия даже за миллионы долларов захоранивала на своей территории ядерные отходы Запада. У нас и так страна огромная помойка, куда еще? Это сообщение от слушателя Андрея. Ни при каких, так коротко отвечает на вопрос наш слушатель Никита Темный. После чернобыльской трагедии ни при каких условиях нельзя допустить превращения своей страны в отхожее место для радиоактивных отходов. Это сообщение пришло от нашего слушателя Константина. Можно завозить в пределах Москвы и области, так считает слушатель, подписавшийся Ваня Жуков. И еще одно сообщение. Слушатель Александр воспринял наш вопрос как неуместную шутку и написал: «Дороже жизни нет ничего». В таком случае, интересно, Александр, как вы оцениваете действия российского Росатома? Ну что ж, это были ваши сообщения, которые вы присылаете нам на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», и по электронной почте, адрес которой mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас в нашей программе обзор утренних российских газет, но в студии Михаил Шевелев. И одна из главных тем какова?
Доброе утро, Михаил, еще раз. Несколько главных тем волнуют сегодня центральные российские газеты в разделе «Внутренняя политика». Обратил бы внимание на две публикации в газете «Ведомости». Одна на первой, другая на четвертой полосе. На первой полосе материал называется «Золотые слова». В нем речь идет о том, как отозвались мировые рынки на буквально несколько строчек, которые содержатся в заявлении Федеральной резервной системы США. Рост акций по всему миру, рост золота больше, чем на 50 долларов за унцию, и рост цен на нефть, в результате которого мировые котировки пробили показатель в 50 долларов за баррель. Казалось бы, тема не внутриполитическая, но если обратиться к публикации на четвертой полосе «Ведомостей», то станет понятно, что это не так. «Как у Обамы» называется публикация внутри газеты «Ведомости», и в ней речь идет об антикризисном плане на 2009 год, опубликованном вчера на сайте премьер-министра Российской Федерации. Чиновник, с которым побеседовала газета «Ведомости», утверждает, что вот эта цель сделать все, как у Обамы, действительно стояла, и она реализована. По словам, все хорошо. По сути, если вчитаться, то, конечно, возникают большие проблемы, потому что в антикризисном плане российского правительства есть одна ключевая фраза. Надо заменить внешние источники развития на внутренние. Это пишут люди, которые на протяжении последних 8 лет опирались исключительно на внешние источники развития и игнорировали все призывы заменить их на внутренние. Обратимся теперь к газете «Коммерсант». «Коммерсант» рассказывает о том, что «Единая Россия» не допустила оппозиционные силы к распределению портфелей в законодательных собраниях тех 9 регионов, где недавно прошли выборы в законодательные собрания. И этот материал, безусловно, перекликается с публикацией в «Независимой газете», которая пишет о том, что мурманский губернатор Юрий Евдокимов продолжает оказывать сопротивление партии «Единая Россия». Он готов даже инициировать отставку спикера местного законодательного собрания, чтобы затруднить процесс собственной отставки, который стал неизбежным после того, как он не поддержал кандидата «Единой России» на выборах мурманского мэра.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 7:45.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России приняло за основу программу антикризисных мер на 2009 год и изменения в бюджет. В Москву доставлены тела 9 россиян, погибших в автокатастрофе во Вьетнаме. В Грозном в ходе операции по задержанию боевика ранения получили 3 военнослужащих. Лидеры стран Евросоюза отвергли призывы США увеличить государственные расходы на борьбу с кризисом и стимулирование экономики. На Международной космической станции установлены солнечные батареи, доставленные с Земли шаттлом «Дискавери». На юго-востоке Москвы произошел пожар в комплексе деревянных зданий «Банная усадьба». Данных о пострадавших нет. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как расследуется убийство владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева? Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Политолог Станислав Белковский считает, что президент Медведев может стать бизнес-посредником.
В блогах Свободы.
Встречался ли молодой Владимир Путин с президентом Рейганом? История одной фотографии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Сейчас в программе «Время свободы» городской репортаж. В Томске прошли общественные слушания относительно строительства атомной электростанции. В них приняли участие более 1000 человек. Как заявили местные власти, референдума по этому вопросу не будет. Спросить согласие жителей региона на строительство АЭС, закончить строительство планируют к 2015 году по закону, не обязательно. Сибирское экологическое агентство официально отказалось от участия в слушаниях. Экологи заявляют, власть уже приняла решение о строительстве и сейчас просто презентует этот проект. На диалог с общественностью чиновники идти не намерены, уверены в агентстве. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Дефицит электроэнергии – главный аргумент томской власти в вопросе строительства АЭС. Дальнейшее развитие экономики и социальной сферы региона невозможно, пока есть недостаток энергетических мощностей. Без атомной электростанции у Томской области нет будущего, уверяет генеральный директор Сибирского химического комбината Владимир Короткевич.
Наша задача – не потерять последний, единственный шанс, потому что, по моему глубокому убеждению, если не будет в Томской области атомной станции, то удел Томской области – это удел Урюпинска уездного, и там никогда не будет реализована ни одна из амбициозных программ, с которой выступает губерния.
Еще среди аргументов за АЭС – новые рабочие места, дополнительные доходы бюджета и инвестиции.
Вы нас видите, вы нас слышите. Как связь работает?
Добрый день, Северск. Видим и слышим вас хорошо. Готовы принять участие в общественных слушаниях.
Спасибо. Сегодняшнее слушание мы проводим на основании и во исполнение норм Конституции Российской Федерации, федерального закона.
Оценку воздействия строительства Северской АЭС на окружающую среду должны были дать на общественных слушаниях. К ним готовились несколько месяцев. В итоге в них приняли участие больше 1000 человек. Директор Сибирского экологического агентства Алексей Торопов заявил, что он и его коллеги принципиально отказываются от участия в слушаниях.
Год назад мы сформулировали 5 условий, при выполнении которых можно рассматривать вопрос строительства АЭС в Томской области. Все 5 условий неоднократно были переданы в разной форме и на конференциях, и в письменном виде нашим властям, и озвучены и перед руководством Росатома. Прошел год, ничего не выполнено. И более того, готовя общественное слушание, нам, в общем-то, еще заранее говорили, что все равно мы будем строить. Но какой смысл в общественных слушаниях? Еще один раз выслушать сказки про счастливое атомное будущее?
На общественных слушаниях ничего не решается, но корректировки в планы государства и Росатома внести можно, уверен Юрий Лирмак, руководитель фирмы «Гражданская оборона», автор книги об атомной энергетике. Он считает, нужно использовать любую возможность разговора с властью.
Я не считаю нужным игнорировать любые слушания, любые встречи, если есть возможность выразить свою точку зрения. Несмотря на то, что, конечно, наша политическая стагнация – это полное отсутствие всяческого диалога с населением. Это понятно, да? Но нужно же говорить, иначе этот процесс не начнется никогда. Даже если они когда-то свои требования, например, по части страхования жизни. Ведь не только жизнь. Здесь страхование собственности, страхование здоровья, страхование на случай эвакуации нас отсюда всех из города. Ведь у нас же даже пол каштака невозможно расселить по стране, потому что этих денег у страны нет. Здесь необходимо формирование большого страхового пула. Эти законы абсолютно никто не обсуждает, не принимает. Это полное безразличие. Я за АЭС, повторяю, но у меня есть аргументы, которые очень не нравятся про атомному лобби.
Сибирское экологическое агентство выставило региональным властям 5 требований, которые нужно выполнить при строительстве АЭС. Первое – страхование жителей 30-километровой зоны, а это получается почти 700 тысяч человек. Второе – индивидуальная защита населения. Третье – строительство транспортной развязки и объездной железной дороги, по которой возят топливо и радиоактивные отходы. Четвертое – проведение независимой общественной экспертизы на всех этапах рассмотрения проекта. И пятое условие – строительство Северской АЭС в Томской области может быть осуществлено только в случае одобрения населением Северска, Томска, Томского района, говорит Алексей Торопов.
Эти условия должны выполняться. Такой объект ни с чем сравнить его больше нельзя. Именно поэтому эти условия, они не надуманные. Эти условия из опыта атомной энергетики, из опыта Чернобыля. Поэтому нужно вкладываться, чтобы такого не повторилось.
Разработка проекта строительства атомной электростанции в Томской области уже началась. Само строительство планируется начать в 2011 году. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2015 году. По результатам социологических исследований, проведенных в Томской области, 60% населения против строительства АЭС на территории региона. Но решение государством уже принято. Получается, мнение жителей региона спросили, но не учли. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Экономический кризис и нелегальная миграция – одна из главных тем второй части рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему трудные экономические времена внушают большие надежды нелегальным иммигрантам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Американские противоракетные комплексы способны в случае необходимости уничтожить межконтинентальную баллистическую ракету, испытания которой намечены Северной Кореей, заявил командующий американскими силами в Тихоокеанском регионе Тимоти Киттинг. Намеченный на начало апреля вывод на орбиту северокорейского спутника Земли трактуется Соединенными Штатами, Японией и Южной Кореей как испытание баллистической ракеты, способной достигнуть Аляски. Согласно некоторым источникам, его успех, как опасаются многие, не только даст Пхеньяну возможность угрожать ракетным ударом своим ближайшим и даже отдаленным соседям по Тихоокеанскому региону, но и докажет эффективность ракетных технологий Северной Кореи, которые интересуют некоторые авторитарные режимы. КНДР угрожает возмездием любому государству, которое попытается сбить ракету. Тем не менее, некоторые эксперты призывают Вашингтон пойти на такой шаг. Если нельзя отобрать деньги у алчных финансистов законным путем, необходимо принять новый закон, что и было сделано в четверг американскими законодателями в рекордно короткий срок. Известие о том, что у властей нет возможности вернуть 160 миллионов долларов, выплаченных сотрудникам страхового концерна American International Group в качестве премиальных, несмотря на то, что концерн выживает лишь благодаря многомиллиардным дотациям государства, вызвало прилив творческих сил у нескольких законодателей, предложивших реквизировать почти всю сумму с помощью специального налога. После лишь 2 дней работы в четверг Палата представителей приняла законопроект, где предусматривается 90% налог на премии, выплачиваемые фирмам, получившим государственные кредиты. Это коснется, правда, лишь тех работников фирм, чей годовой семейный доход превышает 250 тысяч долларов. Страны, экспортирующие нефть, должны благодарить американский центральный банк за значительный скачок цен на их главное достояние. Цены на нефть за день поднялись на 7%, за три дня на 11%, до уровня почти четырехмесячной давности. И это несмотря на значительное падение спроса на бензин в США и рост запасов горючего. Причина, как говорят экономисты, в резком ослаблении доллара, которое последовало за обнародованием нового плана восстановления кредитной системы. Этот план может потребовать значительной денежной эмиссии. Действия американской федеральной резервной системы, как ни парадоксально, могут больше помочь российской экономике, чем американской, поскольку теоретически они могут привести к раздуванию очередного пузыря цен на природные ресурсы. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что проведение полицейских рейдов по выявлению нелегалов на предприятиях и в жилых домах противоречит американской традиции. Некоторые штаты участили такие рейды на фоне жалоб о том, что нелегалы отнимают работу у законопослушных граждан. Между тем, администрация Барака Обамы намерена вернуть к жизни проект иммиграционной реформы, рассказывает Владимир Морозов.
Нэнси Пелоси сделала свое заявление в Сан-Франциско перед собравшимися в церкви Святого Антония выходцами из Латинской Америки, среди которых были легальные и нелегальные мигранты. «Никому не понравится, — сказала она, — когда полиция врывается в дом и проверяет документы. А мы так и не поступаем, — возражает шериф Чарльз Дженкинс из округа Фредерик, штат Мэриленд. Мы не ходим по домам и не выявляем нелегалов. Если же нелегал задержан за воровство или хулиганство, то после того, как ему предъявлено обвинение, мы можем возбудить дело о депортации». И спикер Конгресса, и окружной шериф попали на свои должности в результате выборов. Но среди избирателей спикера преобладают либерально настроенные калифорнийцы и латиноамериканцы. У шерифа другая аудитория. Она напоминает ему: «Тебя выбрали нас охранять». В нашем округе последние годы заметно выросло число преступлений, совершаемых нелегалами, и мы должны использовать иммиграционные законы, чтобы пресечь деятельность преступных группировок. Но дадут ли ему пресечь? Вот что говорит Фрэнк Шерри, директор, помогающий нелегалам организации «Американский голос». Представьте, что в каком-то доме живет много выходцев из Латинской Америки. Им стало известно, что власти начали проверять документы даже в таких мелких случаях, как превышение скорости. Нелегалы испугаются, что их могут депортировать и перестанут сотрудничать с полицией, не будут сообщать о серьезных преступлениях. В своем выступлении перед выходцами из Латинской Америки спикер Нэнси Пелоси в частности сказала: «Вы особые люди, вам предстоит взять на себя ответственность за будущее нашей страны. Это делает вас настоящими патриотами». Выступление снимал на видео Рик Алтман. «Меня эти слова оскорбили», — заявил он. «Почему надо так потворствовать тем, кто оказался в нашей стране незаконно?» Этому спору должна положить конец иммиграционная реформа, которой в ближайшие месяцы собирается заняться правительство Барака Обамы. По словам его представителей, основные цели реформы – усилить охрану границ и дать возможность 12 миллионам нелегалов обрести право на пребывание в стране и со временем на получение гражданства.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.